Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова, и сегодня в этой студии мы говорим с нашим гостем из Твери. Протоиерей Александр Душенков, клирик Воскресенского кафедрального собора Тверского, духовник городского союза людей с ограниченными возможностями, который называется «Завет», и главный редактор газеты «Верхневолжье православное». Добрый вечер, отец Александр.
Добрый вечер.
О Твери будем говорить. Край, который... Лично я там никогда не была, но который при этом многократно описан, и множество важных исторических событий там произошло, и много есть святых, связанных с Тверской землей. Но в силу того, что на протяжении некоторого исторического периода Тверское и Московское княжество выясняли между собой отношения, было как-то не распространено говорить о том, что Тверь – это тоже мощная такая земля со своими святынями, со своими традициями, со своим духовным наследием. В связи с этим до сих пор в сознании многих из нас, я думаю, есть пробелы на эту тему. Если кого-то и вспомнят, то, наверное, максимум Михаила Тверского. А вы нам, пожалуйста, сегодня расскажите во всех красках и подробностях, чем прекрасна ваша земля, почему стоит в Тверь поехать, тем более, что на дворе лето, и сделать это довольно-таки легко. А всего лишь там, ну, я не знаю, те, кто живут в Центральной России, это несколько часов на машине или на каком-то другом виде транспорта. Так что расскажите, наверное, для начала о том, что для вас лично самое главное и самое привлекательное в Тверской земле.
Ну, наверное, во-первых, это родина моя. Во-вторых, я бы сказал, что Тверь, Тверская земля – это земля святынь. Мы вот с вами интересно беседуем как раз накануне праздника Собора всех Тверских святых. Он празднуется вот в первое воскресенье после праздников равнопосленных Петра и Павла.
В этом году 17 июля.
Да, в этом году это 17 июля, Тверские святые. Вот, а Тверские святые начинались-то они с города Торжка. Ефрем Новоторский, первый монастырь на нашей земле, с него началось христианство на земле Верхневолжья Тверской. Ну, тогда Москва еще была, скажем так, далеко не христианизирована. Вот. Он брат убиенного Глеба из Борис-Слуги, точнее, Бориса и Глеба. После его смерти он пришел в наши места, основал монастырь, и вот с него началось у нас вообще христианство на Руси. Действительно, самый, наверное, известный тверской святой – это Михаил Тверской, великий князь. Он был по нашим временам, вот как царем его так не назвать, президентом как не назвать, но был как раз главой русского государства тогда, период татаро-монгольского нашествия. Но прославили его даже не за эти дела, не за воинские подвиги, хотя их у него хватало. Его прославили за то, что отдал он свою жизнь за своих заграждан, можно сказать, за тот народ, которому вот Бог поставил его руководить.
А неоднозначная, между прочим, весьма фигура-то была. Его, на него разные ярлыки сегодня навешиваются. И вообще для многих удивительно, почему он святой, почему он так прославлен. Расскажите о нем немного.
Действительно, там была политическая борьба между Москвой и Тверью. Ну, как во все времена бывает политическая борьба. В политической борьбе использовались и разные методы в те времена, и подкупы, и воинские. Но прославили его, как и страстотерца, не за это. После того на него оклеветали перед ханом, что якобы он убил его, значит, самую сестру хана, жену московского князя, попавшего как раз в плен к Михаилу Тверскому, что, кстати, не соответствовало действительности, и из Орды пришел, по нынешним временам говоря, ультиматум, или князь едет на суд туда, в Орду, который не сулил ему абсолютно ничего хорошего, или надо ожидать очередной набег на Тверь. И вот он принял решение, чтобы спасти и свою землю, и свой народ, вот своих людей, поехать самому туда, в Орду, не ожидая. Там его после долгих таких мучений, издевательств убили. убили, причем жестоким образом, ножом в грудь, вырезав оттуда сердце. Потом...
Но он знал, куда едет при этом.
Знал, куда едет, и вот он именно шел сознательно на то, что защищая, по нынешним временам, можно сказать, своих подчиненных. Найти так в истории, скажем, и нашего государства, других это очень мало, да, чтобы начальник, чтобы князь умер не просто за кого-то, не в политической борьбе, а именно за своих людей. У нас не случайно очень любят приводить его в пример, когда ведет разговор с какими-то мэрами, руководителями, значит, самой администрацией, прочее, прочее.
А как они реагируют, кстати, на такой пример?
А очень хорошо. Очень хорошо так понимают, что, видя ответственность свою и перед Богом, что они не просто какие-то люди случайные чиновники, а где-то выбранными, а что им действительно дано какое-то вот дело, дано, они несут ответственность. Причем не просто такую, как перед вышестоящим там начальством или, скажем так, перед прокуратурой, перед законом, а перед Богом, что они... соединяется немного тоже с историей страны, что они не просто, как это самое, первые начальники на этой земле, что из века в век на этой земле жили русские люди, у них были вожди, вот были князи, вот, которые несли свою ответственность перед Богом, которые трудились на благо народа. И они не были какими-то людьми, так скажем, романтиками, или наоборот, они, как тот же Михаил Твистон, достаточно опытный политический деятель. Он 14 лет стал великим князем. У него умер рано отец, да, и вот 14 лет он, можно сказать, стал
крупнее. Ох, нарядная, наверное, это была жизнь.
Трудная. У него было... Ой, и бои, защищая себя, и трудности, там и горел его дворец, это княжеский у нас, они вместе с его женой, жена у нее тоже прославлена, в православной церкви тоже достаточно популярна, это Анна, святая Анна Кашинская, благоверная княгиня, они вынуждены вместе были с детьми выпрыгивать из окна, чтобы спастись, это было на второй, там, по-моему, или на третий год после их свадьбы. Вот. И несмотря вот на все это, его как именно прославляет, как и был полководцем очень достаточно известным, он построил у нас Спас-Преображенский собор, первое вот каменное здание на Руси после нашествия татаро-монголов. Да? Он был очень достаточно умным политиком, с одной стороны, не вступая в жесткую конфронтацию с Ордой, вот, то защищал интересы. Ну, а с Москвой тогда было действительно, как говорится, кто в доме хозяин, причем все тогда были на стороне Твери, потому что и более правы ему принадлежали, как один из русских историков сказал, что тверские князья были более благородными, но Божья воля, Божий промысел был, чтобы объединились вокруг Москвы. Ну и слава Богу, это можно сказать.
А вы упомянули еще Анну Кашинскую, его жену. Вообще, довольно нечастые примеры того, как супруги становятся святыми. Чаще, все-таки, если посмотреть, сколько у нас святых, и какой процент из них супружеские пары, не так-то много. Гораздо больше все-таки людей, которые имели другой путь, выбрали другой путь, в монахи пошли и так далее. Или, допустим, отказались от вступления в брак ради того, чтобы служить Христу, и приняли за это мученическую смерть. Но вместе с тем, вот этот пример Михаила Тверского и Анны Кашинской, он как раз из редких. Расскажите о ней. Уникальная же женщина была.
Да, очень уникальная, очень интересная. Вот, она тоже из богатого, не из богатого, из знатного русского рода, из княжеского рода. Вышла, когда она замуж за Михаила Тверского, она его как раз провожала в Орду. И вот те испытания, которые обрушились на нее, ну, не каждая, скажем, женщина могла бы понести. Ну, во-первых, убили зверски мужа, которого она очень любила. Там же в Орде убили двух ее сыновей. тоже как были, она потом жила у младшего сына. Вот понеся такие жестокие потери, многие женщины в унынии, тоска, печаль, ну и прочее последствия. А она осталась, приняла, пошла в церковь. Пошла в монастырь, стала монахиней на Кине, чтобы благодарить Бога. Потом она переехала к своему младшему сыну в город Кашинский, поэтому она и называется Кашинский. Кашин, он близок, рядом к Твери, вот был, и там приняла кончину. У нее тоже после смерти были там искушения. Это редчайший у нас случай, когда она была деканонизирована, что по подозрению, как староверцы. Потом опять при императоре вот, Николае II, который все узаконило почитание. Почитание все равно продолжалось в это время, продолжается и сейчас. Вот как раз недавно, вот месяц примерно так, это самое назад, 4 числа, ее память в городе Кашине, большой крестный ход, городской большой праздник. Устраивать в честь нее крестный ход с ее мощами по городу. Для них изготовлена и вновь восстановлена такая серебряная рака, сделана московскими ювелирами, очень такая и богатая, и другая. И идут к ней вот Кашинские, в первую очередь, наверное, женщины, за почитание вот во всех таких скорбях. Тот, кто обижен жизнью, тот, кто обижен судьбой, и получает утешение. Не случайно даже, не будучи вот как... Она тогда официально канонизирована, продолжалось так ей поклонение, служение. Знали об этом, как говорится, здесь и тверские епископы, знали об этом и в Синоде, но...
Закрывали этому, на это глаза.
Да, не противились, понимая, что и народное это почитание не случайно. Вот в Твери так не случайно ходят такие желания и пожелания, они так и высказывались, и продолжается, что... установить, как вот мы знаем, праздник благоверности семьи Петра и Феврония, что Михаил Тверской и Анна Кашинская тоже, в общем-то, достойны кандидатуры для тех, ну, для молодых семей, для тех, кто хочет основать такую крепкую православную семью.
Я как раз про это и говорю, что редкий случай, когда супруги именно становятся святыми, и что он, что она, потрясающие люди, прожившие часть жизни в браке, ну а потом уже, соответственно, после кончины Михаила Тверского, Анна, которая действительно на грани отчаяния оказалась.
Да, вот женщину представить себе, муж, двое, это причем все были убиты не просто как-то, а очень тогда тяжелым, как это самое, зверским путем, не отчаяться. Женщина-то все-таки сосуд слабый, существо как слабое, да?
Это правда, эмоционально. Да. И да. Где в этот момент был Господь Бог? Почему он это допустил?
Ну, да, верующий, останется верным быть Богу. Ведь уходит в монастырь, как говорится, не просто скрываясь от мира, а в первую очередь, чтобы благодарить Бога, славить Бога, Богу молиться. У нее возможностей было очень много разных. Где-то жить в одиночестве, где-то куда-то уехать. Могла, в принципе, и замуж выйти, могла быть здесь, могла на Западе. Тверские князья были близки, так это родственных связей, вот это самое, с Литвой, там даже и до Франции, как это самое, доходилось.
Анна Ярославна.
Да, но она осталась именно здесь, своими, и помнить, что она помогала, вот утешала тем людям, которые понесли какие-то вот такие тяжелые жизненные потери, оказались на грани отчаянно. Помогает она и здоровью, нас очень любит к ней поездить, помолиться. Вот.
А как вообще, сейчас, может быть, немножечко такой в сторону вопрос, но вы сказали, к ней приезжают в таких-то ситуациях, она особо помогает с такими-то вопросами. Отец Александр, а вы лично как относитесь к тому, что тому или иному святому молятся о том-то и о том-то? Одним молятся о даровании, не знаю, чтобы зрение стало лучше, другим молятся от, я не знаю, иногда до абсурда доходит, от головной боли, например, или что-то еще подобное. А вот этот святой очень помогает в решении каких-то квартирных вопросов.
Да.
Парадокс в том, что
могу
это действительно
даже
работает.
Именно.
Да, это действительно работает. Но как, почему это так? Это что там, департамент какой-то, где каждый святой отвечает на небе, я имею в виду, где каждый святой отвечает за какой-то свой спектр вопросов?
Да нет, конечно, нет. Но здесь вот очень важно, если это действительно помогает людям, да? Человек ведь это самое общение с Богом, у каждого человека это и таинственное общение, как личное у нас общее, и духовно, в то же время мы, ну, люди простые, живущие, мы общаемся с Богом живя и через обстоятельства нашей жизни, через нашу семью, через храм, в который ходим, имею в виду приход, через того же батюшку, через тех, кто близких святых, каждый человек хочет общаться с Богом не на равных, а каким-то самым простым путем. Чтобы попросить. Каждый понимает какой-то, в большинстве своем люди даже не обязательно сознательно понимают, ну, свое недостоинство просить у Бога. Что не должен Бог-то, в общем, по нашим грехам, по нашей жизни-то нам помогать семейству. А вот если мы попросим через его друзей, через его угодников, кто бы за нас словечко-то замолвил, тогда уже, как говорится, обратиться. Сами мы не можем порой молиться, ленимся. Неусердно молимся, они молились, они прожили такую жизнь, они действительно доказали свою верность Богу. Вот мы просим, чтобы они нам помогли. В этом, кстати, немного смысл и самого собора тверских святых. Вот иногда такие, как спрашивают, а зачем святых там делили? Там на тверских, смоленских, новгородских, московских, русских там или еще как другие.
Действительно.
Да. А это наши предстательные, собор наш предстательный набор. Они жили на этой земле, многие умерли на этой земле. Они очень близки, были такими же, как и мы. И, в принципе, всех нас, когда вот мы приходим в храм, люди, мы тоже ведь предназначены для того, чтобы быть в соборе, вот в Твери мы предназначены для собора тверских святых, чтобы быть вместе с ними, славить Бога. И вот на праздник, когда 17 числа тоже пойдет, на литургии, на торжественные все молитвы, они славят Бога наверху вместе. Славим вместе с ними мы. Это, в общем-то, не мешает тому, что молимся мы понимаем Богу. Это однозначно. Никто не отделяет ни тверских святых, ни Анну Каннскую, ни Матрону Московскую от общецерковной, что Матрона Московская такая же, как говорится, святой, как кто-то другим. Но вот здесь мы знаем, помогает нам проще, так сказать.
Они земляки просто ваши. Они ваши земляки, они понимают прекрасно ту ситуацию, в которой вы находитесь, землю знают хорошо.
Мы знаем, что они предстательницы, мы знаем, что они как близкие люди, они как заступники, как живущие в одной семье. Вот причем заметьте такую интересную вещь, ведь никто вот так у нас, и даже мне нигде, ни в интернете, нигде не попадал, чтобы кто-то считал, чтобы, допустим, тверские святые праведнее, чем смоленские, или там, значит, самые новгородские, более такие постники великие. Нет, все святые одинаковы, все они вместе с Богом. Вот. Там небесный собор, наш собор земной, они зовут к единству церкви.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Душенков, клирик Воскресенского кафедрального собора города Твери, духовник городского союза людей с ограниченными возможностями «Завет» и главный редактор газеты «Верхневолжье православное» в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Сегодня, 17 июля, будет отмечаться такой переходящий праздник, собор тверских святых. Мы сегодня поэтому говорим про этот уникальный такой, уникальное пространство, это Тверское княжество в прошлом, ныне Тверская область или Тверская метрополия. Там действительно удивительная земля и много людей, которых мы сегодня называем святыми, которые прославлены как святые, которые на этой земле жили. И об этом, обо всем, если, к примеру, на летних каникулах кто-то надумает поехать в Тверь и окрестности, и посмотреть на все это, на это своими глазами, об этом, обо всем мы сегодня говорим и своеобразным путеводителем, я думаю, по Тверскому княжеству бывшему может стать наша сегодняшняя программа.
Ну, я даже скажу, что и за час, как говорится, метрополию нашу всю не обойдешь. Очень много святых прошлых, очень много дел, которые делаются сейчас. Вот. Вот имена, наверное, наиболее, может быть, второй, кто наиболее известных из тверских святых, это Нил Столобенский. Вот оттуда любят из Москвы как раз ездить, да не только из Москвы.
Нил Столобенская пустынь, монастырь известный.
Да, монастырь Нила Столобенская пустынь. Вот. Там, кстати, сейчас открыт музей наследия преподобного Нила. Очень интереснейший такой музей. Вот тоже немножко в сторону. Вот очень интересно, у нас при наших монастырях старых возрожденных, начинает открываться, и при храмах вот таких старых начинает открываться музеи, да, как музеи, как духовные центры с культурой, где собирается и история нашего вот этого сакрамента, и история, я бы сказал, такой духовной жизни. Не просто церковной жизни, а именно духовной жизни. В том же монастыре Нила Столобенской пустыни не только скульптуры Нила Столобенской, не только там старые иконы или церковная утварь, но там, значит, самая, и, скажем, вот форма тех же поляков, которые там, там перед 40-м годом содержались, так как раз поляки были, оттуда их потом возили, как там на расстрел или нет, был концентрационный для них лагерь, да? Тоже вот это как наша история, тоже вот...
Вы имеете в виду уже Великую Отечественную войну?
Перед Великой Отечественной, это самое... Да, ну, перед Великой Отечественной войной, когда мировой, когда военнопленные, значит, самое, как после, так сказать, освободительного похода на Западную Украину, вот Западную Белоруссию, да, и прочее. Вот, монастырь, вот Старицкий монастырь, вы уже о нем рассказывали здесь, у вас хорошо, как раз это Афон, который возрождается, там первый патриарх русский Иов. В Старицком монастыре, значит, самое... действует для молодежи. Духовно-просветительный церковь, в принципе, можно сказать, что Старицкий монастырь стал вот так благодетелем для всей старицкой молодежи. Начинает просто...
Старицкая молодежь, это так, конечно, звучит интересно.
Да, это город Старец, тоже один из древнейших. Вот, начиная от помощи в учебе, кончая образованием и культурным, и... эстетическим и художественным, как готовят поездки, отдых, вот, и прочее.
Если я правильно помню, там находится уникальная школа, куда можно привести деток, и они там будут учиться бесплатно, и получать, помимо общеобразовательных знаний, еще какие-то очень важные навыки, которые касаются развития их талантов в разных совершенно творческих областях. Вы могли бы подробнее чуть-чуть рассказать об этом проекте?
Здесь несколько другого. Год вас рассказывали, это самое, уже вас Христенко рассказывал на ваше радио подробно. Вот, там это очень большой благотворительный фонд, вот возрождение Старицкого монастыря, он не просто возродил действительно лежащий в буквальных развалинах, да, вот древний святил, сделал его одним, наверное, из красивейших сейчас тоже монастырей, вот как раз в ближайшем доступе от Москвы. Вот, но и организовался там именно... центр по воспитанию, даже я бы сказал, и по спасению, преображению, вот как местной молодежи. В первую очередь как раз местной молодежи. Там проводятся, начиная от самых различных конкурсов, фестивалей, детей, значит, сам посылают вот в Москву учиться, детей посылают на отдых. Стал он, кстати, не просто даже для местных, сейчас он стал даже таким немного, как и международным центром для православной молодежи. Вот там как раз недавно закончился международный форум «Дело и слово», в котором участие принимали не только наши вот русские молодежные активисты из русской зарубежной церкви, из Казахстана, с Украины, самых разных вещей. Они учились и работать с молодежью, как это самое православное активисты, и сами образ жизни православный, так сказать, как жить, вот можно жить по-православному в таком месте, очень красивом, прекрасном, как и молитвенном устроенном.
Вот. Здесь просто надо пояснить, что почему это такое важное место, такой центр по работе с молодыми людьми. Ведь Старицы – это небольшой населенный пункт. Мы прекрасно знаем, какова судьба молодых людей, которые в небольших населенных пунктах рождаются и вырастают. Есть центр «Стремительная сила», которая всех собирает либо в областном центре, либо в уже мегаполисах. Да, то есть как минимум уезжают в Тверь, максимум в Москву или, может быть, куда-то еще даже дальше, там, за рубеж и прочее, прочее. И вот внезапно, на самом деле не внезапно, а вот в результате огромных трудов и очень продуманных таких действий в городе, в этом городке небольшом Старице, возникает центр, где молодым людям дают все то, чего им могло бы в жизни не хватать, и ради чего они поедут в более крупные города. И получается, что можно и на своей земле жить и развиваться совершенно в разных направлениях и свою землю таким образом обогащать и украшать.
Пока это еще, скажем, мечта. Образование, как, скажем, в Московском университете или Санкт-Петербургском, стариться, как говорится, дать не могут. Здесь даже, наверное, проще.
А не всем же это нужно, отче.
Но... Правильно, не всем же нужно. Здесь даже больше спасти вот этих детей, спасти порой юношей не от пьянства, от безделья, вот от тупости этого пребывания, от бессмысленности своего пребывания, привести их к вере, привести их к церкви. Хотя каждый выбирает свою судьбу, там не готовят специально там каких-то церковнослужителей или еще что-то, но общаясь вот и с искусством, с прекрасным, причем на таком достаточно очень высоком, как говорится, уровне профессиональном, люди становятся по-другими, у них тоже меняются и цели в жизни, и смысл в жизни. Естественно, они обогащают и саму всю жизнь культурную, жизнь старицы. Вот. Не случайно так сейчас в последнее время туда все больше и больше приезжает паломничество посмотреть.
А есть там святыни какие-то в Старицком монастыре?
В Старицком монастыре, значит, сам, во-первых, это самый храм очень редко, это, который, скажем, для нас редко. Он вообще Старицкий монастырь, там охраны самых разных времен, самых разной архитектуры. И память, конечно, о первом патриархе Иове в первую очередь. Вообще Тверская земля, можно сказать, как бы земля патриарха. Вот первый русский патриарх из Старицы, первый патриарх после революции, первый патриарх после восстановления патриаршества, святитель Тихон, да, он будет из Торопца. Как раз там родились его родители, там они похоронены, там их могилки вот так обустроены, памятник там проводится, память о них, тихоновские чтения учебные, там есть православная гимназия устроена его имени, что где дети занимаются. Вот. Поэтому самое вот это, я бы сказал, что Старицкий монастырь, он, ну, как уже не единичный случай. Вот здесь самая интересная вещь, если раньше это было необычное, как говорится, показывали, что сама вот такая духовно-культурная деятельность церкви, она стала уже вот здесь, на нашей, по крайней мере, Верхневодской земле, она стала системой. Практически, ну, в каждом храме есть такие вот воскресные школы, где дети не просто изучают основы закона Божьего, а и пляшут, и танцуют, и лепят, и рисуют, что-то делают, поездки, узнают мир. Причем они не просто, как где-то кто-то, как у нас один батюшка выжил, вот мы, говорит, заменили там клубы, дома культуры и прочее. Нет, здесь учат все-таки другому. Здесь, если и танцуют, то смотреть не стыдно, и после этих танцев им самим будет, как говорится, не стыдно. Здесь их учат быть
плохому
гражданами,
не научат,
да, в свою очередь, что ценность – это семья, ценность – это самая верность друг другу, ценность – это патриотизм, вера Отечества. И во многом этому вот помогают как раз наши все вот эти святые тверские. Причем не только, вот я как говорил прошу, тут еще очень известно с Макарий Калязинский, святой, один из на первом же соборе прославленный.
Поговорим об этом чуть позже, буквально через минуту, а я напомню, что сегодня в программе «Светлый вечер» на Радио Вера протоиерей Александр Душенков, клирик Воскресенского кафедрального собора города Твери, духовник общественной, городского союза даже, не общественной организации людей с ограниченными возможностями, которая называется «Завет», и главный редактор газеты «Верхневолжье православное». Я Алла Митрофанова, вернемся буквально через минуту.
«Светлый вечер» на Радио Вера.